В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Схинвали 9, а в Праге 7 часов вечера. У микрофона Мурат Гукимухов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии сократилось число беженцев из Чечни.
Грузинские власти уверяют, что предоставление гражданства чеченским беженцам не политический, а исключительно гуманитарный шаг. Срок действия советских и российских паспортов, с которыми люди бежали в Грузию, давно истек.
В самопровозглашенной Абхазии стартуют президентские выборы.
ЦИК единогласно утвердил в качестве кандидатов в президенты Рауля Хаджимба, Александра Анкваб и Сергея Шамба.
Массовая драка футбольных фанатов в Махачкале.
Во время игры на трибунах был растянут баннер «Помни историю, бей фашистов», на что от питерцев в ответ последовала речевка «Город-герой Ленинград».
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Андрес Брейвик предстал перед судом в Осло. Иран, Ирак и Сирия договорились о строительстве конкурента Набука. В Турции вынесен приговор убийце журналиста Гранта Динка. Иран, Ирак и Сирия подписали предварительное соглашение о строительстве трубопровода для поставок газа через Средиземное море в Европу с иранского месторождения Южный Парс, одного из крупнейших в мире. По планам, газопровод протяженностью 5000 километров и стоимостью в 10 миллиардов долларов будет введен в эксплуатацию в течение 3-5 лет после начала строительства. Как заявили представители Ирана, его ресурсная база позволит обеспечить надежность поставок, в отличие от газопровода Набука, который планирует построить в этом регионе ряд европейских стран. В пакистанском городе Карачи за последние три дня в ходе столкновения на политической и этнической почве погибли 44 человека. Тем самым число погибших в этом городе в июле возросло до 185, сообщили сегодня сотрудники полиции Карачи. Столкновения происходили в восточных районах города, где живут сторонники двух соперничающих политических партий. Суд в Стамбуле сегодня вынес приговор убийце журналиста Гранта Динка в 2007 году. Агюн Самаст, которому в момент преступления было 17 лет, приговорен к 23 годам тюрьмы. Он сознался в убийстве. Грант Динк был редактором двуязычной турецко-армянской газеты «Агос» и наиболее известным армянским журналистом, жившим в Турции. По данным следствия, убийство было совершено на националистической почве. Грант Динк назвал геноцидом массовое убийство армян в Османской империи в годы Первой мировой войны, чем заслужил ненависть радикальных турецких националистов.
Эхо Кавказа. Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов Благовещенска, проигнорировавших заявление о нападении на ребенка. В халатности обвиняются два прокурора и следователь, рассказывает Антон Лузгин.
Такого Благовещенский не припомнит и старожилы, чтобы недовольство работой полиции вылилось у людей в желание учинить самосуд над предполагаемым преступником. На штурм его квартиры 21 июля собралось около 300 человек. Полиции не удалось успокоить толпу, и тогда пришлось вызывать ОМОН. За день до этого 38-летний житель Благовещенска Алексей Жидкий совершил насильственные действия сексуального характера над 7-летней девочкой. Мать потерпевшей написала заявление в полицию. Предполагаемый преступник был задержан и через 3 часа был отпущен за отсутствием улик. Когда на следующее утро он спокойно разгуливал во дворе своего дома, жильцы не выдержали и решили устроить над ним самосуд, говорят родственники потерпевшего ребенка. Тем временем в Амурской области растет противостояние между прокуратурой и следственным управлением. Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении следователя, а следственное управление – проверки в отношении двух прокуроров. На встрече с журналистами руководитель Амурского следственного управления Андрей Голомбиевский сообщил, что в отношении его подчиненного возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Антон Лузгин для «Радио Свобода», Благовещенск.
В Татарстане началась операция по доставке теплохода «Булгария» в ДОК, где с ним продолжат работать следователи. Уже известно, что по завершении всех работ судно утилизируют. Тела двух женщин, которые считались пропавшими без вести, были обнаружены сегодня в трюме, рассказывает Олег Павлов.
Примерно в 2:50 ночи обнаружены тела двух женщин. После проведения следственных мероприятий тела были извлечены и отправлены в Казань в Республиканское бюро судмедэкспертизы. Об этом сообщил нам начальник отдела пропаганды МЧС по республике Андрей Радыгин. Похоронено 114 человек. Также стало известно, что теплоход «Булгарий», скорее всего, будет утилизирован, и уж точно это судно никогда не выйдет в рейс. Специалисты такое решение объясняют. Ну, во-первых, возрастом судна 55 лет, и оно уже давно должно было быть изъято. И немаловажным остается такой фактор, как критические соображения. Вряд ли будет правильно, что после такой ужасной трагедии пассажиры снова ступят на борт корабля. Да, наверное, никто и не решится на это. После постановки «Булгарии» в док на корабле продолжат работу следственные органы, и затем корабль будет распилен.
Рассказывал Олег Павлов. Суд в Киеве отклонил ходатайство защиты экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко об отводе председательствующего судьи. Ранее сообщалось, что Печерский районный суд отказал адвокатам Тимошенко в закрытии ее уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Сегодня же суд приобщил к делу записи Тимошенко в ее микроблоге на сайте Twitter. Об этом просили представители прокуратуры, посчитавшие высказывания экс-премьера оскорбительными для суда. Тимошенко обвиняют в превышении полномочий при подписании в 2009 году соглашения с Россией о поставках газа. Нынешние украинские власти считают эти соглашения невыгодными. Экс-премьер заявляет, что дело сфальсифицировано. Журналисты нижегородской телекомпании «Волга» подверглись нападению со стороны военнослужащих, которые требовали журналистов отдать видеокассету со снятым пожаром на территории военной части. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Анисимову рассказал редактор съемочной группы программы «Экипаж. Хроника происшествий» Валерий Лазарев. В свою очередь, пресс-секретарь командующего войсками Западного военного округа в Нижнем Новгороде Андрей Бобрун сообщил, что никаких чрезвычайных происшествий 22-23 июля в Нижнем Новгороде не возникало. В Афинах сегодня на 90-м году жизни скончался известный греческий кинорежиссер Михалис Кокаянис, который снял ставший знаменитым фильм «Грек Зорба».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Мурат Гукимухов. Переходим к главным темам. В Грузии начался процесс регистрации беженцев из Чечни. В этом году их число сократилось в два раза. Причиной этому не массовый отъезд чеченцев из страны. Дело в том, что в течение последних месяцев многие из них стали получать местные паспорта. Статус беженца они сменили на статус гражданина страны. Подробнее Олеся Вартанян.
38-летний Иса Исламов уже почти 10 лет живет в Тбилиси. Он родом из печально известного села Комсомольское Урус-Мартановского района Чечни. Во время Второй Чеченской войны Иса воевал против российской армии. С окончанием боев он нашел убежище в Грузии. При слове «беженец» Иса хмурится. Видно, что он недоволен. Ему неприятно, когда его записывают в категорию приезжего иждивенца, выживающего за счет небольшого ежемесячного пособия. А именно так многие воспринимают беженцев. Оказавшись в Грузии, он почти сразу основал собственный бизнес, нашел жилье и женился. Несколько месяцев назад он избавился от последнего напоминания о своем бывшем гражданском статусе и создал свое удостоверение беженца и получил новый грузинский паспорт.
По-моему, я ничего не теряю, наоборот, я получаю, так как Грузия – это по соседству, и мы братские народы, и это одна Кавказ, или единый Кавказ будет, и я хотел тут остаться, и поэтому взять гражданство грузинское. Исходя из этого, я взял. А уехать бы я в Европу или там в Америку свободно мог, но я не уехал.
За последние несколько месяцев грузинское гражданство получили почти 300 чеченцев. Это примерно половина общего количества беженцев из Чечни, зарегистрированных в этом году грузинским офисом Верховного комиссариата по делам беженцев ООН. При этом стоит учесть, что более половины из 600 чеченцев, проживающих в Грузии, это женщины и несовершеннолетние дети. Грузинские власти уверяют, что предоставление гражданства чеченским беженцам не политический, а исключительно гуманитарный шаг. Срок действия советских и российских паспортов, с которыми люди бежали в Грузию, давно истек. Беженцы были лишены возможности выполнять простейшие гражданские процедуры, как, например, зарегистрировать брак или получить денежный перевод. В 2007 году грузинские власти попробовали решить эту проблему. Они стали выдавать чеченцам особые беженские удостоверения. Но документы оказались непригодны для поездок во многие зарубежные страны. Там их не признавали. В 2010 году грузинские власти приняли кардинальное решение. Осенью начался прием первых заявлений от чеченских беженцев на получение грузинского гражданства. Одним из первых грузинский паспорт получил Зиаудин Идигов. Он руководитель Координационного совета чеченских беженцев Грузии.
Самое главное, я получил возможность приобрести право на передвижение. Но элементарно сегодня я могу выехать даже без визы в ближайшее зарубежье. До сих пор у меня не было этой возможности. Я не мог встретиться с родственниками.
Зиаудин помогает своим соотечественникам собрать необходимые документы для получения гражданства. Он говорит, что в данный момент на рассмотрении находится около 80 заявлений. Случаев отказа в предоставлении чеченцам грузинского гражданства пока не было. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Официально сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия завершается период регистрации кандидатов на пост президента. Это значит, что завтра стартует предвыборная кампания. Сегодня на пресс-конференции председатель ЦИК Батал Табагуа рассказал о том, чем нынешние выборы будут отличаться от предыдущих. Из Сухуми репортаж Рустама Зантария.
Как подчеркнул Батал Табагуа, изучив документы, в том числе подписные листы и декларации о доходах, ЦИК единогласно утвердил в качестве кандидатов в президенты в следующем порядке Рауля Хаджимба, Александра Анкваб и Сергея Шамба, и вице-президенты Светлану Джергения, Михаила Логуа и Шамиля Адзенба. По словам Табагуа, за своими удостоверениями кандидаты на высшие государственные должности могут прийти в ЦИК уже сегодня. Кроме самого факта регистрации, журналистов интересовал и ряд других вопросов, в частности, о работе ЦИК с Лигой избирателей за честные выборы и наблюдателями от кандидатов. Как рассказал глава ЦИК, для взаимодействия с ними комиссия делает все необходимое. Уже 16 августа на участках будут вывешены списки избирателей, которые затем будут постоянно уточняться. Выборы 2011 будут иметь и отличительные моменты. Один из них, как рассказал Батал Табагуа, это отмена голосования на территории военных частей.
Мы написали письмо на имя министра обороны, и я думаю, что они нас поддержат. До выборов в течение 10 дней они по партиям будут отпускать, люди будут брать открепительное удостоверение. И на основании этих открепительных удостоверений в день выборов рядом любой близлежащий участок они придут и проголосуют. Во-первых, это дает возможность сократить все расходы и проблемы, которые будут в военных частях. И во-вторых, как мнение здесь у членов Центральной избирательной комиссии, это дает возможность более свободно проголосовать, потому что все-таки военная часть, там, ну, чтобы не было влияния никаких там руководителей.
Отменяются и шторки в кабинках для голосования. Как пояснил Табагуа, делается это с целью избежать фотографирования листа для голосования гражданами, которые хотят засвидетельствовать свой выбор.
Не было шторок и на тех выборах, дабы избиратель, который заходит в кабину для голосования, не мог применить какие-то технические вот средства для того, чтобы сфотографировать или как-то зафиксировать свое решение.
Заинтересовал журналистов вопрос голосования граждан республики без прописки. Батал Табагуа рассказал, что таковых на прошлых президентских выборах оказалось 500 человек. Им, по словам Табагуа, необходимо прийти в ЦИК и получить удостоверение для голосования. Как подчеркнул глава Центризбиркома, возможность повторного голосования одних и тех же лиц практически исключена. Каждый проголосовавший будет отмечен штампом в паспорте.
Штамп с обозначением даты, когда проводятся выборы, номера участка, номера округа, ставится прямо в паспорт. Также на 17-й странице в соответствии с действующим законодательством.
Списков для голосования не будет лишь на двух избирательных участках – в Москве и Майкопе, где фиксировать избирателей будут, что называется, по факту. Как отметил Табагуа, свою работу избирательные комиссии на этих участках начнут за 5 дней до дня голосования. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Сегодня сайт боевиков Северного Кавказа «Кавказ-Центр» опубликовал видео, на котором лидеры вооруженного подполья Чечни заявили о том, что раскол в их рядах окончательно преодолен, рассказывает Магомед Тариев.
Год назад двое полевых командиров, Асламбек Вадалов и Хусейн Гакаев, заявили о своем выходе из подчинения Амира и Марата Кавказ Доки Умарова. А сам Умаров выступил со странным заявлением о сложении себя полномочий руководителя подполья. Правда, уже через несколько дней он дезавуировал свою отставку, обвинив бывших соратников в попытках внести в ряды исламских бойцов фитну. Так с арабского переводится слово «смута» – многозначный исламский термин. Мятежники обратились к другим командирам с просьбой поддержать восстание, однако их никто и не подставил плечо. Напротив, в защиту Доки Умарова выступили командиры из других республик и некоторые учителя веры. В конфликт охотно вмешались представители так называемого ичкерийского крыла, находящиеся в Европе. Они объявили Вадалова и Гакаева сепаратистами до исламского призыва, которые решили вернуться к корням. Но эта идея никакой почвы под собой не имела. Никто так и не знает причин раскола. Мятежники попытались заявить о себе громкими акциями. Смертники из их отрядов атаковали родовое село Рамзана Кадырова Центарой и чеченский парламент. Однако впоследствии раскольники то ли исчерпали ресурс, то ли решили, что доказывать свою состоятельность такими методами себе дороже. И информации о них почти не стало. Правда, две недели назад чеченские силовики заявили, что братья Гакаевы заперты в окружении и вот-вот окажутся в руках правосудия. Однако это обещание, как и множество подобных, осталось невыполнено. Итак, сегодня на выложенном в сети заявлении бывшие оппоненты вновь братаются, уверяя, что фитна преодолена в ходе шариатского суда. Смогут ли бывшие соратники, восстановив утраченное было единство, вновь сомкнуть свои ряды и с новой силой атаковать врага? Сложно сказать. Сетевая структура северокавказского подполья предполагает предельную самостоятельность, автономность отдельных боевых групп. В этих условиях устранение разногласий между Амиром и Марата и его оппонентами приведет не столько к восстановлению дисциплины и к умножению боеспособности подполья, сколько отчасти упрочит авторитет Доки Умарова, которому удалось через год подавить мятеж в своем собственном ближайшем окружении. Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему шпионского скандала в Грузии. В минувшую пятницу в Тбилисском городском суде был вынесен приговор фотокорреспондентам по обвинению в шпионаже. Как повлияло на общество дело фотографов? На эту тему с психологом Гагой Нижарадзе будет беседовать главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Я передаю ему микрофон.
Спасибо, Мурат. И я сразу обращусь к нашему эксперту, который в данный момент находится у нас на линии. Гага, скажите, пожалуйста, как по-вашему, по делу фотографов, кто все-таки оказался победителем, власть или общество? То есть, с одной стороны, мы видим, что дело завершено в спешке и явно не по тому сценарию, который был обещан, не представлены доказательства в судебном заседании, но, с другой стороны, власть все-таки довела его до конца. Скажите, общество, ну, как-то, в общем, считает, что власть проявила слабость или наоборот, страх в общественном сознании вырос?
Я однозначно сказать не могу, потому что надо провести исследование, опросить людей и так далее. Но, в общем-то, я не думаю, что общество активно участвовало в этом деле, и здесь можно говорить о победе или поражении. Дело в том, что на протяжении всех этих дней господству, по моему наблюдению, изумление. Просто никто не мог понять, что происходит на самом деле. И так все это и закончилось. Я лично не могу сказать, в чем был замысел власти, почему они с такой шумихой все это сделали, почему так вот на скорую руку закончили. Но дело, в общем-то, и не в этом. Дело не в факте, а в его интерпретации. Мне кажется, это известно в социальной психологии, что тот, кто является приверженцем, скажем, власти, скажет, что да, конечно, там что-то было, и все обстоит именно так, как это представляет режим. Оппозиция будет говорить, что вот вам шпиономания, охота за ведьмами и так далее.
Гага, ну вот вы сказали, Гага, извините, я вас перебью на секундочку, вы сказали, что общество не участвовало в этом деле, но скажите, вот в сегодняшней системе власти, как она сформирована в Грузии, общество вообще допущено к участию в каких-то сложных, важных и существенных для него процессах?
Да, отличный вопрос. Власть очень пытается изолировать общество от всех важных вопросов. И, в общем-то, это и в какой-то мере удается, потому что гражданское общество ослаблено и все еще не может сказать своего веского слова. А вот такие эпизоды, как вот этот последний шпионский эпизод, потом это моделированная война, потом этот странный геноцид черкесов, который неясно каким образом возник и куда исчез. Все это какие-то эпизоды, которые привлекают внимание на неделю, на две, потом забываются.
Ну, все-таки...
Хотя, конечно, какой-то след остается, естественно.
Все-таки я, с вашего разрешения, вернусь к своему первому вопросу, Гага. Мы можем говорить о таком явлении, как общественный страх, да, когда власть доводит какие-то свои обвинения, какие-то свои претензии, она формулирует в адрес отдельных граждан и доводит эти претензии до, в общем, каких-то серьезных последствий. Ну, можем сказать, что вот судьбы этих фотографов, ну, по крайней мере, их личные, значит, обстоятельства, они сегодня совсем не хороши. Все-таки это способно напугать грузинское общество, заставить его в еще большей степени хранить молчание,
не возникать.
Ну, не возникать, давайте скажем так, да.
Да, конечно, потому что вот при каждом таком громком скандале сразу начинают фигурировать записи личных разговоров по мобильным телефонам. То есть утверждается мысль и опасение, что все и вся прослушивается. Конечно, это увеличивает страх. Конечно, в обществе страх есть, что любого могут арестовать по любому поводу, и он через 10 минут даст признательные показания. Ну, к счастью, или пока, я не знаю, это не приняло массового характера. И я надеюсь, что и не примет, потому что у вас нет такой технических возможностей для масштабных репрессий, скажем так. Но, в общем-то, сейчас в обществе страх гораздо больше, чем был лет 10 назад.
Ага. Ну и тогда последний вопрос. У нас остается не так много времени. Все-таки, когда этот страх, на ваш взгляд, по вашим наблюдениям, может быть исчерпан? Действительно, сегодня речь не идет о массовых репрессиях. Нет у власти таких ресурсов. Поэтому, ну, в общем, страх держится на том, что власть проводит такие точечные зачистки. Когда иссякнет терпение?
Знаете, делать прогнозы – неблагодарное дело. Черт его знает когда. Может, завтра, а может, никогда. Я просто боюсь и не люблю делать такие прогнозы. Но то, что терпению есть конец, это конечно. Но когда именно вот наступит вот последняя соломинка, которая переломит хребет верблюду, сказать точно совершенно невозможно.
Большое спасибо, Гага, и я напомню, что у нас на прямой связи из Тбилиси был социальный психолог Гага Нижарадзе.
Беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа». В Норвегии обвиняемый в совершении двойного террористического нападения Андерс Брейвик сегодня предстал перед судом в Осло. Сегодняшнее заседание суда, которое прошло в закрытом режиме, длилось около 35 минут. Сторона обвинения потребовала для Брейвика 8 недель предварительного ареста, рассказывает мой коллега Сергей Джанян.
В городском суде Осло завершилось первое слушание по делу о двойном теракте в Норвегии, в котором обвиняют этнического норвежца Андерса Брейвика. Слушания проходили в закрытом режиме и продлились около 35 минут. Сторона обвинения заявила, что будет просить ареста Брейвика на 8 недель для проведения слушаний. Однако не исключено, что впоследствии обвинение попросит продление срока заключения. Сразу после окончания заседания полицейский конвой с Брейвиком покинул здание суда. Сообщается, что в ходе слушаний судья Ким Хегер принял решение поместить подозреваемого под стражу, удовлетворив ходатайство прокуратуры, и добавила, что половину срока подозреваемый проведет в одиночной камере. В соответствии с норвежским законодательством, срок предварительного задержания не может превышать 4 месяцев. В то же время, в особо тяжких случаях могут быть сделаны исключения. Стало известно, что автомобиль, на котором Бревика доставили в суд, был ненадолго остановлен толпой протестующих, однако в дело тут же вмешалась полиция. Люди били по стеклам синего «Вольво» и кричали «Кровавый предатель» вслед автомобилю, где сидел террорист. От рук Андерса Бревика погибли по меньшей мере 95 человек, и около 100 человек получили ранения. Сначала Бревик привел в действие мощное взрывное устройство в правительственном квартале Осло, а затем, переодевшись полицейским, направился на остров Утоя, где устроил расстрел участников ежегодного летнего лагеря социал-демократической молодежи. Он сказал, что считает свои действия зверскими, но, по его мнению, они были необходимы, сообщил адвокат сдавшегося властям террориста Гейр Липпештадт. Выяснилось, что Андерс Бревик придерживался ультраправой националистической идеологии, хотя при этом не состоял ни в одной из известных властям группировок. Непосредственно перед терактами 22 июля Бревик выложил в интернет видеоролик, в котором сравнивал себя со средневековым рыцарем-тамплиером и призывал других людей стать крестоносцами и бороться с исламизацией Европы и марксизмом. Кроме этого, в сеть был выложен 1500-страничный документ под названием «Декларация независимости Европы 2083 года», где Бревик в форме интервью с самим собой рассказывает о своем мировоззрении, о роли компьютерных игр, о любимых политических деятелях, а также подробно описывает, как будет проводиться спланированный им двойной теракт. Агрессия террориста была направлена против мусульман и политики мультикультурализма, и документ изобилует подробностями становления националистических идей Бревика. Он, в частности, утверждает, что к 2083 году власть Европе будет захвачена с помощью серии переворотов. На 647 странице своей декларации Андерс Бревик с похвалой отзывается о российском прокремлевском движении «Наши». Бревику понравилась концепция патриотического консервативного молодежного движения, и он призывает создать в Норвегии нечто подобное. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, выступая по национальному телевидению, назвал пятничные события национальной трагедией и заявил, что ответом на взрыв у комплекса правительственных зданий и расстрел молодежного лагеря станет еще большая степень открытости норвежского общества.
De skal ikke få ødelegge oss. Dere skal ikke få ødelegge vårt demokrati.
Нас не разрушит, не разрушит нашу демократию и идеал. Ответом народа страны на случившееся станет еще больше демократии, заявил Йенс Столтенберг в эфире норвежского телевидения. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В воскресенье вечером президент США Барак Обама встретился с 2 законодателями из своей партии, лидером демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси и лидером большинства в Сенате Гарри Ридом. Законодатели до сих пор не пришли к соглашению, которое позволит избежать дефолта, несмотря на то, что все выходные провели за столом переговоров, рассказывает Юрий Жигалкин.
С каждым днем, по мере приближения крайнего срока подъема лимита государственного долга, после наступления которого США не смогут обслуживать все свои финансовые обязательства, заявления главных действующих лиц переговоров звучали все более обнадеживающе. Были сведения о том, что республиканцы, однозначно отвергающие идею повышения налогов в обмен на сокращение расходов, были готовы уступить по мелочам. А демократы во главе с президентом смирились с тем, что им придется ужать финансирование социальных программ. Но в пятницу вечером спикер Палаты представителей Джон Бейнер передал прессе открытое письмо президенту, где он объявил о том, что он прекращает переговоры с Бараком Обамой, поскольку президент внезапно изменил своим прежним обещаниям и теперь настаивает на подъеме налогов, перечеркнув определившийся в основных чертах компромисс по будущим государственным расходам. Через несколько минут президент созвал импровизированную пресс-конференцию. Мы предлагали соглашение, в котором предусматривалось такое же сокращение государственных расходов, как предлагает межпартийная группа сенаторов. Мы предлагали более низкие налоги, чем эта группа. И мы предлагали сэкономить такое же количество денег в течение 10 лет, как и эта группа. Иными словами, это было исключительно справедливое по отношению ко всем предложениям. Несбалансированность в нем заключалась только в том, что я согласился с идеей меньших государственных доходов и был готов к тому, что мне придется выдержать бой с моей собственной партией в защиту такой позиции. Очень трудно понять, почему спикер Бейнер решил отказаться от такого соглашения, заявил президент Обама. Спикер Палаты представителей не задержался с ответом президенту. Созвав журналистов в помещении Конгресса, он заявил:
«Белый дом, говоря по-спортивному, сдвинул ворота. У нас была, в общем, достигнута договоренность о том, за счет чего и насколько повысить государственные доходы. Но в четверг президент внезапно потребовал, чтобы мы согласились с дополнительным увеличением государственных доходов на 400 миллиардов долларов, чего можно было добиться только за счет повышения налогов на американцев. Во-вторых, демократы отказываются всерьез воспринимать идею сокращения государственных расходов. Подъем налогов в тяжелой экономической ситуации никак не может служить интересам страны. Также не в интересах страны игнорировать проблему гигантских государственных расходов». Джон Бейнер, свернув переговоры с президентом, сообщил, что отныне он сделает акцент на дискуссиях с лидерами Демократической партии в Конгрессе. Президент в ответ ультимативно объявил, что он ждет появления в Белом доме в субботу утром руководителей партийных фракций в Конгрессе и Джона Бейнера для серьезных переговоров о том, как уберечься от государственного дефолта. Президент Обама объявил в пятницу, что он готов взять на себя индивидуальную ответственность за повышение предела государственного долга, если того требуют интересы США и мира.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси с Хуми Цхинвали 9:30, в Праге 7:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Центр избирком самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировал сегодня 3 кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. Президентский пост будут оспаривать лидер оппозиции Рауль Хаджимба, вице-президент Александр Анквап и премьер-министр Сергей Шамба. Досрочные выборы назначены на 26 августа. Они проводятся в связи с кончиной прежнего президента Абхазии Сергея Багапша. Президент Польши Бронислав Комаровский начинает поездку в Азербайджан, Грузию и Армению. В Баку проходят переговоры Комаровского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждаются региональные проблемы и двусторонние отношения, в том числе вопрос о расширении поставок азербайджанской нефти в Польшу и другие страны Евросоюза. Из Азербайджана польский президент направится в соседнюю Грузию и Армению. Польша с 1 июля является председателем ЕС. Министерство иностранных дел Грузии через свое посольство в Бельгии проверит распространившуюся в ряде СМИ информацию о том, что расположенная в центре Брюсселя гостиница «Отель Сан-Николас» внесла Абхазию и Южную Осетию в перечень государств для онлайн-бронирования. «Мы не располагаем данной информации и, соответственно, не можем ни подтвердить, ни опровергнуть ее. В первую очередь мы намерены перепроверить сведения и в случае подтверждения предпримем необходимые меры», заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе на брифинге в понедельник. Она выразила надежду, что это простое недоразумение, а не целенаправленное действие, передает «Новости Грузии». Фотограф Георгий Абдаладзе, задержанный вместе с несколькими другими фоторепортерами по обвинению в шпионаже и приговоренный судом к условному заключению сроком на 4 года, заявил, что его карьера как репортера окончена. «Моя карьера как репортера плохо, но закончилась», заявил Абдаладзе в интервью грузинской газете «Квирис Палитра», опубликованном в понедельник. «Может быть, я буду снимать день рождения, свадьбы. Представьте, как я смогу освещать политические пресс-конференции или митинги», отметил Абдаладзе. Как рассказал в своем интервью, в тюрьме был тот момент, когда он хотел перерезать себе вены. В камере было фото патриарха. Как только я терял надежду, смотрел на фото, которое давало мне силу. Я думал о патриархе, о его поддержке. Верил, что он будет рядом со мной, отметил Абдаладзе. Строитель из России скончался в результате драки с двумя нетрезвыми сотрудниками МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия на минувшей неделе. Об этом 25 июля сообщил министр внутренних дел Валерий Валиев. Двое участников драки задержаны.
Краткий выпуск новостей представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Сегодня охрана мэрии Тбилиси перекрыла журналистам проход в здание. Журналисты обратились за помощью к сотрудникам патрульной полиции, но те отказались приехать. Инциденту предшествовала акция протеста перед мэрией, причиной которой стал рост цен за проезд в маршрутных такси до 80 тетри. Чиновники пообещали собравшимся рекомендовать владельцам маршрутных линий снизить цены. Об этом рассказал один из организаторов малочисленной, но шумной акции, лидер партии «Будущая Россия» Георгий Лагидзе, встречавшийся с главой городской транспортной службы Акакием Джахадзе. На мероприятии побывала и наш корреспондент Нона Суварян.
Единственное требование малочисленной акции перед зданием мэрии – снизить стоимость проезда на маршрутных такси до 50 тетри. Лидер партии «Будущая Грузия» Георгий Лагидзе пояснил, что жители Тбилиси не в состоянии платить такую цену.
Рост цен на маршрутные такси ложится тяжкой ношей на наш и без того неимущий, бедный народ. Мы требуем встречи с мэром Тбилиси, пусть он даст нам ответ.
Стоимость за проезд в маршрутных такси повысила компания-победитель проведенного мэрии тендера «Тбилиси микроавтобусе». Ее решение поднять цену еще отчасти было понятно, поскольку она поставила на линию более комфортные маршрутки, оборудованные кондиционерами, но вслед за нее цены повысили и водители старых автобусов. Через полчаса после начала митинга стало известно, что мэр Тбилиси с Георгием Лагидзе встречаться не намерен, однако поговорить с оппозиционером согласился глава городской транспортной службы Акаки Джохадзе. Пресс-спикер мэрии Бачо Долидзе внес свою лепту в обсуждение темы. Он заявил, не отступив от ранее сделанных чиновниками заявлений ни на миллиметр, что мэрия не может контролировать рынок пассажироперевозок.
В Тбилиси 180 маршрутных линий. Из них подорожала лишь часть. Скоро начнут действовать новые линии, на которых тариф будет тот же. Наша главная задача – создать конкуренцию и противостоять данному тарифу автобусам и метро, цена на которые по-прежнему составляет 50 тетри. Мы можем заявить, что стоимость данного вида транспорта не вырастет.
Журналистов, которые покинули здание мэрии, чтобы пообщаться с Бачо Долидзе, обратно так и не впустили. Сотрудники охраны оцепили вход и заявили, что указание не впускать журналистов получили от пресс-центра.
Свяжитесь с пресс-службой.
Пресс-служба не отвечает на телефонные звонки. Как с ней связаться?
Перепалка продолжалась несколько минут. В результате журналисты решили, что противодействие исполнению ими своих профессиональных обязанностей должно быть наказано, и вызвали патрульную полицию. Но через 15 минут оператор патрульной службы заявил, что экипаж не явится по вызову, поскольку все вопросы, связанные с работой журналистов в здании мэрии, это компетенция сотрудников охраны. К этому времени как раз завершилась и продолжавшаяся 20 минут встреча организатора акции Георгия Лагидзе с главой транспортной службы города Акакием Джохадзе. Вот что заявил политик о тарифах на новые маршрутки после встречи.
В течение
дня первый проезд будет стоить 83-й, а каждый следующий – 65 тетри. Людям социально незащищенных категорий проезд обойдется в 40 тетри. Что касается старых маршрутных такси, которые повысили плату самовольно, то мэрия обратится к ним с рекомендациями снизить оплату.
Начать консультации по поводу тарифов мэрии Тбилиси предлагают и христианские демократы. Как заявил член городского управления Заза Габуния, цену самовольно повысила единственная компания, а именно Тбилиси с микроавтобусе. Но юридический комитет городского управления категорически отверг возможность обсуждения нового тендера и воздействия на цены, объяснив, что закон запрещает вмешиваться в деятельность частных компаний. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной Республике Абхазии кандидатам на президентский пост предложили во избежание возможного раскола и противостояния в обществе объединиться и одной командой идти на выборы. К этому кандидатов не так давно призывали резервисты Министерства обороны Республики и Совет старейшин Абхазии. Слово нашему постоянному автору Виталию Шарье.
В обращении, принятом в середине июля Советом старейшин Абхазии, говорится, что претендентам на президентское кресло было бы полезно образовать единый избирательный блок. Конец цитаты. Повеяло чем-то родным, почти уже забытым, вроде нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Но понятно, что советующими договориться движут благие намерения, стремление избежать того избирательного умопомрачения, в которое погрузилась Абхазия почти 7 лет назад. Насколько же и впрямь велика нынче возможность наступить на грабли 2004-го? Попробуем прежде всего кратко сформулировать, что же произошло тогда, почему общественно-политическая ситуация стала в какой-то момент неуправляемой, сорвалась как самолет в штопор. Я бы вычленил тут несколько основных слагаемых кризиса. Первое. Абхазии тогда просто очень не повезло. Согласно обнародованным через неделю после голосования 3 октября 2004 данным ЦИКа, Сергей Багапш набрал 50,8% голосов, а по данным избирательного штаба Рауля Хаджимба, который занял второе место, 49,9%. И именно эти доли процента решали, быть второму туру или нет. Напомню, что за несколько лет до этого из-за подобного опаснейшего сближения цифр на президентских выборах 2000 года завибрировала даже такая мощная и устоявшаяся демократия, как американская. А уж у нас... Второе. Камнем преткновения на тех выборах стал Гальский район, где почти все голосовавшие высказались за Багапша, как за грузинского зятя, решительно склонив чашу весов в его пользу. Документа, удостоверяющего гражданство Республики Абхазия, тогда еще не было. Голосовали по советским паспортам и временным формам номер 9. Ситуация эта вызвала бурю протестов и возмущения у противников команды Багапша. Сегодня и фобий тех, и иллюзий, в общем-то, нет. Большинство избирателей в Абхазии не хочет ни за кого убиваться, а в основном озабочено перспективой того, что наиболее азартная, упертая часть команд может снова, как говорится, войти в раж и потянуть за собой противостояние и остальных в обществе. Ситуация может начать развиваться по этому сценарию, если, не дай бог, повторится пункт 1, опасное сближение результатов голосования 26 августа. Наверное, в предложениях тех, кто хочет подстелить соломки, зная по опыту 7-летней давности, где мы можем упасть, есть все же рациональное зерно. Они наверняка оглядывались на ставшее тогда спасительным выходом создание в декабре 2004-го тандема Багапш-Хаджимба. Возможно, и нынче придется прибегнуть к подобному тандему, только сделать это в случае возникновения критической ситуации надо сразу, не дожидаясь опасного раскачивания качелей в виде сходов и митингов, кто больше народу соберет, судебных разбирательств и тому подобного. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
23 июля рано утром четверо молодых людей ехали из села Дменис в город Схинвали. По дороге они попали в автокатастрофу. У одного из них, 17-летнего Сослана Алборова, оказался сломан позвоночник. Из Тбилиси была прислана карета скорой помощи, однако ее не впустили на территорию, контролируемую де-факто властями Южной Осетии. Вокруг этой истории в живом журнале разгорелся спор. О нем вы узнаете из обзора блогов, который подготовила моя коллега Кети Бочаришвили.
В воскресенье в живом журнале развернулась полемика вокруг отчаянной просьбы блогера Роксолана. Она просила помочь 17-летнему жителю де-факто Республики Южная Осетия Сослану Алборову, получившему тяжелую травму позвоночника в результате автоаварии.
Врачи нашей республиканской больницы не в силах ему помочь. Его нужно срочно вывести в клинику в Грузию, Тбилиси. Раньше сотрудники организации Международного Красного Креста, у которой есть офисы и в Южной Осетии, перевозили таких больных в Грузию, но сейчас они пока бездействуют, ссылаются на то, что нужно вопрос через правительство уладить. Министерство иностранных дел РИО отказывает давать разрешение на вывоз больного Алборова Сослана в Грузию. Он ссылается на то, что нужно разрешение самого верха.
С подачи блогера Гео Стрингер полемика стала развиваться, мягко говоря, в весьма странном направлении. Не вокруг того, какими способами быстрее помочь покалеченному молодому человеку, а вокруг вопроса, надо ли ему помогать вообще.
«А нахрена?» – спрашивает Гео Стрингер. И далее пишет. «Да, мы, грузины, нация негодных, выродившихся и, далее нецензурное выражение, людей. Такой враг, как мы, это подарок. Пока это не коснется непосредственно каждого из нас, пока не расстреляют его мать или отца, не изнасилуют перед глазами сестру, жену или дочь, пока не разрушит родной дом, не поймет ничего этот народ. И даже сомнительно, что после всего этого поймет».
Идея хотя бы так отомстить врагам, увы, среди обитателей благосферы нашла поддержку.
«Поддерживаю», — пишет Гела Геловани. «Я не понимаю, насколько еще враги должны досадить, чтобы голова заработала. Пусть выживет и вылечится. Но при чем тут мы? Они же визжат. Спасибо, Россия. Ну так в чем дело?»
С этой точки зрения некоторые пытались спорить, выражая признательность грузинским властям за то, что они готовы принимать на лечение больных из де-факто республик, и осуждая власти этих республик, обрекающие своих собственных сограждан на гибель во имя сомнительной политики «нам не нужна помощь врага». И лишь малая часть старалась напомнить обитателям благосферы, что существует еще обыкновенное человеческое сочувствие, которое вовсе не означает проявление слабости перед врагом.
Почему вы не понимаете, что неприятие их политики – это одно, а человечность – это другое?
Предвижу нападки со стороны той части блогеров, которая призывает не забывать о том, что пришлось пережить грузинам из-за конфликта. Но, уважая чувства всех пострадавших в бессмысленной, на мой взгляд, войне, с удовольствием примыкаю, тем не менее, к тому меньшинству, которое считает, что непротивление злу насилием, отказ от мести – единственная возможность когда-нибудь забыть и простить, избежать новых войн от того количества зла и ненависти, которое копит и почему-то с удовольствием разжигает в себе человек. И никак не поймет, что никогда и никто еще не становился счастливым, даже отомстив самому лютому врагу.
Это была моя коллега Кети Бочаришвили. Российские туристы недавно стали жертвами ограбления в самопровозглашенной республике Абхазия. Какие проблемы актуализировал этот инцидент? Как для самой Абхазии, так и для развития отношений между Сухуми и Москвой на фоне уже имеющихся разночтений между сторонами. Об этом политолог Сергей Маркедонов размышляет в рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из». После того, как трое неизвестных лиц, вооруженных автоматическим оружием, остановили у села Члоу микроавтобус с экскурсантами из России и поживились за еще денежными средствами, цифровыми аппаратами и мобильными телефонами, криминальная ситуация в Абхазии снова оказалась в фокусе внимания властей непризнанной республики и экспертов. После того, как горячая фаза грузино-абхазского конфликта была завершена, а строительство де-факто государственности напротив началось, туристы из России стали для Абхазии поистине бесценным ресурсом. Во-первых, в условиях экономической разрухи и стремительной архаизации социальной структуры они приносили в республику живые деньги, которые стали той подушкой, которая смягчила эти негативные процессы. Во-вторых, рост числа туристов был своеобразным сигналом Абхазии во внешний мир. Наша республика безопасна. Относительная безопасность, которую, к слову сказать, и на территории Большого Сочи, в Геленджике или в Анапе далеко не стопроцентная, вкупе с дешевизной туристических услуг, работал на позитивный имидж бывшей грузинской автономии. В-третьих, российские туристы, а также их родственники из других республик СНГ, получившие позитивный опыт Абхазии, укрепляли окружающий мир во мнении, что это образование не Грузия, и что оно достойно самого пристального внимания международного сообщества. Один из таких туристов, Виктор Ерофеев, известный в России и на Западе писатель, буквально на днях выступил со статьей в известном издании The International Herald Tribune, в которой в частности заявил, цитирую, что «это страна с человеческим лицом, а не с бандитским оскалом». Проблема Абхазии в том, что она не может заставить международное сообщество выслушать те причины, по которым она провозгласила независимость, и оценить демократические принципы ее в кавычках «незаконной государственной власти». Конец цитаты. В-четвертых, долгие годы, как минимум до августовской войны 2008 года, туристы были фактором сдерживания для руководства Грузии. Ведь восстановление территориальной целостности, сопровождаемое большими человеческими жертвами, вызвало бы не только скорый ответ Москвы, она отреагировала на ситуацию в Цхинвале, где не было вообще никаких туристов. Но и неприятие на Западе. Слишком велика была бы в таком случае цена вопроса. И последнее по порядку, но не по важности. После признания абхазской государственности Москвой, туристы, наряду с комплексом имущественных проблем, стали одним из ключевых вопросов двусторонних отношений. Будет пребывание туриста в Абхазии комфортным и безопасным? Будет меньше формальных поводов для вмешательства в абхазские дела? И нельзя сказать, чтобы руководство республики этого не понимало. Однако нынешний инцидент в Члоу произошел в сложном контексте разворачивающихся на глазах предвыборной кампании. В августе абхазской элите предстоит доказать, насколько она достойна того, чтобы считаться продолжательницей управленческих традиций Сергея Багапша. И обострение криминальной ситуации, а в случае с российскими туристами неизбежно жесткая реакция Москвы, лишь осложняет сдачу этого теста. Какие бы цели и программы ни были у кандидатов в президенты республики, любой из них в случае победы должен будет проводить жесткую декриминализацию общества и сознания непризнанных граждан. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Взгляд из.
Сегодня юго-осетинская газета «Республика» вышла с красочным вкладышем, репринтом «Иронгазет», листочка на осетинском языке, датированного 23 июля 1906 года. Напоминая о годовщине выхода первого номера «Иронгазет», организаторы сегодняшнего выпуска пытаются привлечь внимание к проблеме осетинского языка, рассказывает Зарина Санакоева.
На одной из страниц «Иронгазет» до боли знакомое почти каждому осетину стихотворение Костахи Тагурова с призывом бороться против пришельцев алдаров. Алдар в переводе с осетинского «помещик-феодал». Редактор единственной на сегодняшний день республиканской газеты на осетинском языке «Хурзарин» Юрий Габараев рассказывает, что первыми издателями в Осетии были в основном священники. Изданий появлялось множество, но, как правило, их жизнь ограничивалась 10 выпусками. Первая газета, к примеру, была набрана на латинице, а после этого осетинский язык в Южной Осетии адаптировали к грузинскому алфавиту. Сегодня «Хурзарин» остается старейшим печатным изданием в республике. Недавно редакция отметила 80-летие. Культурное значение газеты для Южной Осетии невозможно переоценить, считает Юрий Кабараев.
«Хурзарин» рухсмак фазанди хуслави растуна.
В то время, когда в Южной Осетии стала выходить газета «Хурзарин», здесь не было ни университета, ни театра, ни ансамбля, ни журналов, не издавались книги. Это означает, что в свое время «Хурзарин» был первым и единственным учителем осетинской интеллигенции, потому что других средств просвещения просто не было.
На сегодняшний день качество и количество издаваемой литературы в Южной Осетии намного выше, чем даже во времена Советского Союза. На данный момент в республике есть возможности, чтобы издавать книги всех писателей. Но положение таково, что поколение писателей, знавших язык, уходит. Многих уже нет в живых. Те, кто приходит им на смену, явно не могут похвастаться виртуозным владением родным языком. Тираж «Хурзарин» – 1500 экземпляров. Для сравнения, тираж русскоязычной газеты «Южная Осетия» больше по меньшей мере на 1000 экземпляров. Юрий Габараев считает, что это не результат чьих-то козней. Просто людей, которые интересуются осетинским языком, становится все меньше. Осетинский писатель, доктор филологических наук Нафид Джусойт уверен, что проблему нужно решать, начиная с уровня детского сада и школы. Он рассказывает, что раньше все школьные дисциплины преподавались на осетинском языке, а как иностранные изучались русский, грузинский и один дополнительный. Сейчас именно родители опасаются, что если обучение в школе будет вестись на осетинском, то дети не будут владеть другими необходимыми языками, в частности русским.
Они оправдываются, дескать, не будем знать русский язык. Давайте возьмем любого, кто закончил русскую школу. Думаете, он лучше меня знает русский язык? Нет. А я закончил осетинскую школу. С 1 по 10 класс мы учились по-осетински. И что, кто-то остался без высшего образования?
Такие опасения, по мнению ученого, не имеют под собой никаких оснований. Также необоснованным он считает и референдум о поднятии статуса русского языка до государственного.
Народ и государство, объявив язык государственным, должны работать над развитием этого языка. У нас разве есть возможность развивать русский язык? Мы не в состоянии. Если мы своему языку не уделяем внимания, что мы можем с чужим сделать?
Меры по развитию осетинского языка полностью в руках руководства страны, уверен Нафид Джусойт. А для чего проводить референдум о русском, ему не ясно. У Южной Осетии просто нет необходимых материальных и культурных ресурсов, чтобы развивать русский язык в качестве второго государственного. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Сегодня в пресс-клубе издания Prime Time прошла пресс-конференция Международной общественной организации по защите прав потребителей на тему «Сладости на грузинском рынке». Многие даже в разгар лета не отказываются от покупки сладостей. На что в первую очередь обращают внимание тбилисцы, покупая кондитерские изделия? Об этом спрашивала горожан наш корреспондент Эдита Бадасян.
Голоса.
Сейчас разгар лета. Покупаете ли вы сладости, особенно кондитерские изделия, в это время?
На улице нет.
Почему?
Потому что
наоборот, это быстро портится сладости, особенно когда кремом. Не отравлялась, но по телевизору много раз слышала, что лучше не покупать.
Мы стараемся не покупать, потому что у нас дети, и немножечко опасаемся. Единственное, покупаю и мороженое.
Только булочки покупаю.
То есть без крема?
Без крема, потому что сейчас лето, и я думаю, что это опасно. Ну, иногда я куплю коржики, потому что он намного безопаснее.
Ну, у вас есть какое-то вот различие, куда пойти купить?
Да? Естественно, но мы стараемся уже в нашем районе, потому что знаем, что там изготавливают, и сразу же мы подаем к столу. В киосках нет, а уже избегаю.
На что вы обращаете внимание, когда покупаете сладкие изделия, особенно пирожные?
Ну, срок годности, скорее всего, и фирма изготовитель. Если знакомая фирма, по такому выбору. А незнакомые, очень рискованно сейчас браться.
Ну, чтобы новые были. Я живу там, печут и там и холодильник есть.
Если на внешний вид понравится, стараюсь купить. Если что-то там не то, уже боюсь купить.
А вы обращаете внимание на срок выпуска?
Я в первую очередь спрашиваю эту.
Абсолютно на все обращаю внимание, потому что я покупаю в основном для детей.
Ни на что, так сказать, ближайший магазин, которому я доверяю.
Бывали такие случаи, что вы купили и отравились?
Единственный раз вот мороженым отравился ребенок, да.
Было ли у вас желание пойти пожаловаться?
Нет, я не пошла, потому что знала, что он купил в каком-то маленьком магазинчике, где нет никаких условий для того, чтобы сохранять качественный продукт.
А если некачественный товар попался, что вы с ним делаете?
Вот это я не знаю. Просто мы выкидываем и все.
Ну, честно говоря, я уже забываю потом, где я купил, и неохота уже туда ходить.
Вы не знаете, куда можно пойти пожаловаться, свои права защитить?
Ну, конечно, я знаю. Министерство сельского хозяйства. Там, ну, считаю, что не стоит.
Массовой дракой в Махачкале завершился воскресным вечером футбольный матч «Анжи-Зенит». По словам очевидцев, беспорядки на трибунах начались в конце второго тайма, когда зенитовец Александр Киржаков забил единственный в матче гол. Сразу после финального свистка местные зрители начали закидывать болельщиков «Зенита» камнями и булыжниками. Более 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Драка продолжалась и на улицах Махачкалы. Несколько человек было задержано. Павел Куравский разбирался в махачкалинском инциденте.
В Дагестан приехало около 200 болельщиков «Зенита». Как отмечается в твиттере объединения болельщиков «Зенита» Ланскрона, еще до игры питерские фанаты столкнулись с агрессией со стороны местных жителей. Во время матча, который из-за беспорядков был остановлен на несколько минут, на трибунах произошли стычки между местными болельщиками и приезжими любителями футбола. Единственный победный для «Зенита» гол в этой встрече забил на 80-й минуте Александр Киржаков. Это и всколыхнуло фанатов обеих команд и полицейских. Последние решили отобрать у фанатов из Санкт-Петербурга несколько баннеров, в частности имперский флаг с надписью «ФК Зенита» и изображением древней германской руны «Одал». Эта руна использовалась в нацистской символике и могла спровоцировать болельщиков «Анжи» на различные выкрики с обвинениями поклонников «Зенита» в фашизме. Во время игры на трибунах был растянут баннер «Помни историю, бей фашистов», на что от питерцев в ответ последовала речевка «Город-герой Ленинград». В результате беспорядков многие болельщики «Зенита» получили травмы различной степени тяжести. На выходе со стадиона было арестовано около 15 петербургских любителей футбола, причем задерживали их с использованием электрошокеров. Буквально несколькими днями ранее главный тренер «Зенита» Лучано Спалетти заявил, что точка в деле Данка Лазовича, которого, напомню, ударил электрошокером нижегородский ОМОНовец, еще не поставлена. Сегодня на официальном сайте «Зенита» появилось обращение по поводу конфликта, озаглавленное «Насилие на стадионах. Тупиковый путь».
Понимая, что действия фанатов не всегда безобидны и могут провоцировать негативную реакцию со стороны правоохранительных органов, футбольный клуб «Зенит» крайне обеспокоен формирующейся тенденцией отвечать неправомерной жесткостью на действия болельщиков. После печальных событий в Нижнем Новгороде местные организаторы сделали правильные выводы, и два следующих матча с ЦСКА и Спартаком прошли в нормальной атмосфере, без агрессии со стороны полиции и ответных действий со стороны фанатов. Это значит, что можно найти способы избежать насилия на стадионах.
У клуба «Анжи» есть своя версия событий. Ее выразил менеджер по работе с болельщиками Загид Кибетгажиев.
Все началось как бы уже с начала матча. На пятой минуте сторона милиции, как бы ОМОНа, полетел вниз фаер, а второй фаер полетел уже на боковую трибуну, где сидели как бы болельщики Анжи и сам ОМОН. И после того, как ОМОН, как бы, как полетели фаера, и уже ОМОН не выдержал и полез на трибуну. Ну, хотя я согласен, они не имеют права как бы заходить на гостевой сектор. Потом страсти загорелись уже после забитого гола, ну, когда уже возмущенные болельщики Анжи как бы не выдержали и начали как бы кинули одну бутылку, как я видел. И после этого уже пошло-поехало.
Фанатское объединение «Анжи» «Дикая дивизия» недавно заявило о своем выходе из Всероссийского объединения болельщиков, обвинив ВОБ в разжигании межнациональной розни. Фанаты московских «Спартака», «ЦСКА» и «Локомотива» в этом году решили бойкотировать матчи с участием кавказских команд. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Мурат Гутимухов. Всего доброго. До завтра.